Владимир Набоков. Лолита. Посвящается моей жене. Предисловие. Лолита. Исповедь светлокожего вдовца. Таково было двойное название, под которым автор настоящей заметки получил странный текст, возглавляемый ею. Сам Гумберт Гумберт умер в тюрьме от закупорки сердечной аорты 16 ноября 1952 года за несколько дней до начала судебного разбирательства своего дела. Его защитник, мой родственник и добрый друг Клэренс Кларк, в настоящее время адвокат, приписанный к Колумбийскому окружному суду, попросил меня проредактировать манускрипт, основываясь на завещании своего клиента. Один пункт коего уполномочивал моего почтенного кузена принять по своему усмотрению все меры, относящиеся до подготовки Лолиты к печати. На решение господина Кларка, быть может, повлиял тот факт, что избранный им редактор как раз только что удостоился премии имени Полинга за скромный труд, можно ли сочувствовать чувствам, в котором подвергались обсуждению некоторые патологические состояния и извращения. Мое задание оказалось проще, чем мы с ним предполагали, если не считать исправления явных описок до тщательного изъятия некоторых цепких деталей, которые, несмотря на старания самого Г.Г., еще уцелели в тексте, как некие вехи и памятники, указатели места людей, которых приличие требовало обойти молчанием, а человеколюбие пощадить, можно считать, что эти примечательные записки представлены в неприкосновенности. Причудливый псевдоним их автора — его собственное измышление. И само собой разумеется, что это маска, сквозь которую как будто горят два гипнотических глаза, должна была остаться на месте согласно желанию ее носителя. Меж тем, как Гейс всего лишь рифмуется с настоящей фамилией героини, ее первое имя слишком тесно вплетается в сокровеннейшую ткань книги, чтобы его можно было заменить. Впрочем, как читатель сам убедится, в этом и нет фактической необходимости. Любопытствующие могут найти сведения об убийстве, совершенном Г.Г., в газетах за сентябрь-октябрь 1952 года. Его причина и цель продолжали бы оставаться тайной, если бы настоящие мемуары не попали в световой круг моей настольной лампы. В угоду старомодным читателям, интересующимся дальнейшей судьбой живых образцов за горизонтом правдивой повести, могу привести некоторые указания, полученные от господина Виндмюллера из Рамсделя, который пожелал остаться неназванным, дабы длинная тень прискорбной и грязной истории не дотянулась до того городка, в котором он имеет честь проживать. Его дочь Луиза сейчас студентка-второкурсница. Мона Даль учится в университете в Париже. Рита недавно вышла замуж за хозяина гостиницы во Флориде. Жена Ричарда Скиллера умерла от родов, разрешившись мертвой девочкой 25 декабря 1952 года в далеком северо-западном поселении Серой Звезде. Госпожа Вивиан Дамор-Блок, Дамор по сцене, Блок по одному из первых мужей, написала биографию бывшего товарища под каламбурным заглавием «Кумир мой», которая скоро должна выйти в свет. Критики, уже ознакомившиеся с манускриптом, говорят, что это лучшая ее вещь. Сторожа кладбищ, так или иначе упомянутых в мемуарах Г.Г., не сообщают, встает ли кто из могилы. Для читателя, рассматривающего Лолиту просто как роман, ситуации и эмоции, в нем описанные, остались бы раздражительно неясными, если бы они были обесцвечены при помощи пошлых иносказаний. Правда, во всем произведении нельзя найти ни одного непристойного выражения. Скажу больше, здоровяк-филистер приученный современной условностью принимать безо всякой брезгливости целую россыпь заборных словечек в самом банальном американском или английском романе, будет весьма шокирован отсутствием оных в Лолите. Если же ради успокоения этого парадоксального ханжи редактор попробовал бы разбавить или исключить те сцены, которые при известном повороте ума могут показаться соблазнительными, смотри историческое решение, принятое достопочтенным судьей Джоном Вульси 6 декабря 1933 года по поводу другой, значительно более откровенной книги, пришлось бы вообще отказаться от напечатания «Лолиты», ибо именно те сцены, в которых досужий бесстыдник мог бы усмотреть произвольную чувственность, представляют собой на самом деле конструкционно необходимый элемент в развитии трагической повести, неуклонно движущийся к тому, что только и можно назвать моральным апофеозом. Циник скажет, что на то же претендует и профессиональный порнограф. Эрудит возразит, что страстная исповедь ГГ сводится к буре в пробирке, что каждый год не меньше 12% взрослых американцев мужского пола, по скромному подсчету, ежели верить доктору Биянке Шварцман, заимствую из частного сообщения, проходит через тот особый опыт, который ГГ описывает с таким отчаянием, и что пойди наш безумный мемуарист в то роковое лето 1947 года к компетентному психопатологу, никакой беды бы не случилось. Все это так, но ведь тогда не было бы этой книги. Да простится сему комментатору, если он повторит еще раз то, на чем он уже неоднократно настаивал в своих собственных трудах и лекциях, а именно, что неприличное бывает зачастую равнозначище необычному. Великое произведение искусства всегда оригинально. Оно по самой своей сущности должно потрясать и изумлять, то есть шокировать. У меня нет никакого желания прославлять господина ГГ. Нет сомнения в том, что он отвратителен, что он низок, что он служит ярким примером нравственной проказы, что в нем соединены свирепость и игривость, которые, может быть, и свидетельствуют о глубочайшем страдании, но не придают привлекательности некоторым его излияниям. Его чудаковатость, конечно, тяжеловата. Многие его случайные отзывы о жителях и природе Америки смешны. Отчаянная честность, которой трепещет его исповедь, отнюдь не освобождает его от ответственности за дьявольскую изощренность. Он ненормален, он не джентльмен. Но с каким волшебством певучая его скрипка возбуждает в нас нежное сострадание к Лолите, заставляя нас зачитываться книгой, несмотря на испытываемое нами отвращение к автору. Как описание клинического случая, Лолите, несомненно, суждено стать одним из классических произведений психиатрической литературы, и можно поручиться, что через 10 лет термин «нимфетки» будет в словарях и газетах. Как художественное произведение, Лолита далеко выходит за пределы покаянной исповеди, но гораздо более важным, чем ее научное значение и художественная ценность, мы должны признать нравственное ее воздействие на серьезного читателя, ибо этот мучительный анализ единичного случая содержит в себе и общую мораль. Беспризорная девочка, занятая собой мать, задыхающийся от похоти маньяк, все они не только красочные персонажи единственной в своем роде повести. Они, кроме того, нас предупреждают об опасных уклонах. Они указывают на возможные бедствия. Лолита должна бы заставить нас всех, родителей, социальных работников, педагогов, с вящей бдительностью и проницательностью предаться делу воспитания более здорового поколения в более надежном мире. Джон Рэй, доктор философии. Видвард, Массачусетс. 5 августа 1955 года. Часть первая. Лолита, свет моей жизни, огонь моих чресел, грех мой, душа моя. Лолита. Кончик языка совершает путь в три шажка вниз по небу, чтобы на третьем толкнуться о зубы. Ло-ли-та. Она была Ло. Просто Ло. По утрам ростом в 5 футов, без 2 вершков и в 1 носке. Она была Лола в длинных штанах. Она была Долли в школе. Она была Долорес на пунктире бланков. Но в моих объятиях она была всегда Лолита. А предшественницы-то у нее были? Как же были? Больше скажу. И Лолиты бы не оказалось никакой, если бы я не полюбил в одно далекое лето одну изначальную девочку в некотором княжестве у моря, почти как у По. Когда же это было, а? Приблизительно за столько же лет до рождения Лолиты, сколько мне было в то лето. Можете всегда положиться на убийцу в отношении затейливости прозы. Уважаемые присяжные женского и мужеского пола, экспонат номер 1 представляет собой то, чему так завидовали Эдгаровы серафимы, худо осведомленные, простодушные, благородно крылые серафимы. Полюбуйтесь-ка на этот клубок терний. Я родился в 1910 году в Париже. Мой отец отличался мягкостью сердца, легкостью нрава и целым винегретом из генов. Был швейцарский гражданин, полуфранцуз-полуавстриец с дунайской прожилкой. Я сейчас раздам несколько прелестных глинцевито-голубых открыток. Ему принадлежала роскошная гостиница на Ривьере. Его отец и оба деда торговали вином, бриллиантами и шелками. Распределяйте сами. В 30 лет он женился на англичанке, дочке альпиниста Джерома Дунна, внучке 2 дорсетских пасторов, экспертов по замысловатым предметам, палеопедологии и эоловым арфам. Распределяйте сами. Обстоятельства и причина смерти моей весьма фотогеничной матери были довольно оригинальные. Пикник, молния. Мне же было тогда всего 3 года, и кроме какого-то теплого тупика в темнейшем прошлом, у меня ничего от нее не осталось в котловинах и впадинах памяти, за которыми, если вы еще в силах выносить мой слог, пишу под надзором. Садится солнце моего младенчества. Всем вам, наверное, знакомы эти благоуханные остатки дня, которые повисают вместе с мошкарой над какой-нибудь цветущей изгородью, и в которой вдруг попадаешь на прогулки, проходишь сквозь них у подножия холма в летних сумерках. Глухая теплынь, золотистые мошки. Старшая сестра матери, Сибилла, бывшая замужем за двоюродным братом моего отца, вскоре, впрочем, бросившим ее, жила у нас в доме в качестве не то бесплатной гувернантки, не то экономки. Впоследствии я слышал, что она была влюблена в моего отца, и что однажды, в дождливый денек, он легкомысленно воспользовался ее чувством, да все позабыл, как только погода прояснилась. Я был чрезвычайно привязан к ней, несмотря на суровость, роковую суровость некоторых ее правил. Может быть, ей хотелось сделать из меня более добродетельного вдовца, чем отец. У тети Сибиллы были лазоревые, окаймленные розовым глаза и восковой цвет лица. Она писала стихи, была поэтически суеверна, говорила, что знает, когда умрет, а именно, когда мне исполнится 16 лет. И так оно и случилось. Ее муж, испытанный вояжер от парфюмерной фирмы, проводил большую часть времени в Америке, где в конце концов основал собственное дело и приобрел кое-какое имущество. Я рос счастливым, здоровым ребенком в ярком мире книжек с картинками, чистого песка, апельсиновых деревьев, дружелюбных собак, морских далей и улыбающихся лиц. Вокруг меня великолепная гостиница «Мирана Палас» вращалась частной вселенной, выбеленным мелом космосом посреди другого, голубого, громадного, искрившегося снаружи. От кухонного мужика в переднике до короля в летнем костюме все любили, все баловали меня. Пожилые американки, опираясь на трость, клонились надо мной, как пизанские башни. Разорившиеся русские княгини не могли заплатить моему отцу, но покупали мне дорогие конфеты. Он же, mon cher petit papa, мой дорогой папочка, брал меня кататься на лодке и ездить на велосипеде, учил меня плавать, нырять, скользить на водяных лыжах, читал мне «Дон Кихота» и «Ле Мизерабль», роман «Несчастные» Виктора Гюго, и я обожал и чтил его, и радовался за него, когда случалось подслушать, как слуги обсуждают его разнообразных любовниц, ласковых красавиц, которые очень много мною занимались, воркуя надо мной и проливая драгоценные слезы над моим вполне веселым, безматеринством. Я учился в английской школе, находившейся в нескольких километрах от дома. Там я играл в ракетс и файвс, ударяя мяч об стену ракеткой или ладонью, получал отличные отметки и прекрасно уживался как с товарищами, так и с наставниками. До 13 лет, то есть до встречи с моей маленькой Аннабеллой, было у меня, насколько помнится, только два переживания определенно полового порядка. Торжественный, благопристойный и исключительно теоретический разговор о некоторых неожиданных явлениях отрочества, происходивший в розовом саду школы с американским мальчиком, сыном знаменитой тогда кинематографической актрисы, которую он редко видал в мире трех измерений, и довольно интересный отклик со стороны моего организма на жемчужно-матовые снимки с бесконечно нежными теневыми выемками в пышном альбоме Пишона «La beauté humaine» — «Человеческая красота», который я тишком однажды извлек из-под груды мрамористых томов лондонского «Graphic» в гостиничной библиотеке. Позднее отец со свойственным ему благодушием дал мне сведения этого рода, которые, по его мнению, могли мне быть нужны. Это было осенью 1923 года, перед моим поступлением в гимназию в Лионе, где мне предстояло провести три зимы. Но именно летом того года отец мой, увы, отсутствовал, разъезжал по Италии вместе с мадам де Эр и ее дочкой, так что мне некому было пожаловаться, не с кем посоветоваться. Аннабелла была, как и автор, смешанного происхождения, в ее случае английского и голландского. В настоящее время я помню ее черты куда менее отчетливо, чем помнил их до того, как встретил Лолиту. У зрительной памяти есть два подхода. При одном удается искусно воссоздать образ в лаборатории мозга, не закрывая глаз, и тогда Аннабелла представляется мне в общих терминах, как то медового оттенка кожа, тоненькие руки, подстриженные русые волосы, длинные ресницы, большой яркий рот. При другом же закрываешь глаза и мгновенно вызываешь на темной внутренней стороне век объективное, оптическое, предельно верное воспроизведение любимых черт. Маленький призрак в естественных цветах. И вот так я вижу Лолиту. Позвольте мне поэтому в описании Аннабеллы ограничиться чинным замечанием, что это была обаятельная девочка на несколько месяцев моложе меня. Ее родители по фамилии Ли, старые друзья моей тетки, были столь же, как тетя Сибилла, щепетильны в отношении приличий. Они нанимали виллу неподалеку от Мираны. Этого лысого, бурого господина Ли и толстую, напудренную госпожу Ли рожденную Ванесса Ван Несс, я ненавидел люто. Сначала мы с Аннабеллой разговаривали, так сказать, по окружности. Она то и дело поднимала горсть мелкого пляжного песочка и давала ему сыпаться сквозь пальцы. Мозги у нас были настроены в тон умным европейским подросткам того времени и той среды, и я сомневаюсь, чтобы можно было сыскать какую-либо индивидуальную талантливость в нашем интересе ко множественности населенных миров, теннисным состязаниям, бесконечности, солипсизму и тому подобным вещам.